Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Здесь, в этой студии, приветствуем вас мы, я Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
Мы с удовольствием представляем гостя. В ближайший час эту часть Светлого вечера вместе с вами и вместе с нами проведет клирик храма Живоначальной Троицы у Сладкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Добрый вечер.
Добрый.
Отец Николай, сегодня хотелось бы поговорить на тему, которая не очень часто обсуждается, даже, в общем, в нашей православной церковной среде. Проблема в том, что для человека одинокого не очень просто найти духовного наставника, духовного руководителя. Это требует, в общем, и метод проб и ошибок, то есть человек подходит к одному священнику, к другому, ищет какого-то вот внутреннего отклика. Но еще труднее, мне кажется, проблема, когда речь идет о православной семье. Потому что зачастую священник, который очень располагает к себе людей постарше, не очень может найти подход к подрастающему поколению, и наоборот. Вот что в такой ситуации делать и как эту проблему решать?
У нас, как в детском стихотворении, мамы разные нужны.
Мамы всякие важны.
То есть у нас не два священника на всю Москву, и даже не пять. Достаточно много разных батюшек. Я, как говорю, обычно на любой вкус.
А вы знаете, эта проблема в полный рост встает, когда мы выезжаем за пределы большого города, потому что я вот знаю много достаточно примеров, когда священник один. Молодежи обычно в таких местах не очень много, и уж не так часто она и в храм ходит. Но примеров, когда один священник на 5 храмов, каждый из которых находится там в 40 километрах друг от друга, у нас даже в 2 часах езды от Москвы предостаточно.
Давайте начнем туда сначала.
Давайте.
От Адама. Мы приходим в храм Божий для того, чтобы встретиться, точнее так, построить более близкие отношения с Богом. Мы встретиться с Богом можем везде, хоть на работе, хоть на улице или на даче, сидя под березой, но мы хотим выстроить более близкие доверительные отношения, мы хотим от Бога получить больше, и мы хотим быть частью общины, то бишь семьи, церковной семьи. И для этого мы приходим в храм. И наша цель состоит в том, чтобы вот Христос, Он наш единственный отец, наставник, учитель и так далее. А дальше, да, есть некий персонал, который нам должен помочь вот в этой встрече, в этом общении, в этом возрастании духовном. Это вопрос важный, но не принципиальный. Он, точнее так, не первостепенный. Это действительно важно. Многие люди, так было Богу угодно, что мы получали некие знания от других людей. Я вот недавно, когда спрашивают, почему же мне там Бог что-то не открыл, сам не явился, не сказал, вот так-то и так-то. И описан такой случай из Патерика, что, ну, так как-то священник услышал, что другой его собрат делает ошибки в молитве. Ошибается. И он говорит: слушай, брат, вот ты там, когда молишься, делаешь ошибки. Он говорит: знаешь, вот мне ангелы являлись, сколько раз, ни разу ничего не говорили. Он говорит: ну, ты их спроси. Ну, если же раз вот этот старец молится, ему является ангел, он говорит: слушай, вот мне тут сказали, что я что-то неправильно это все читаю молитвы. Он говорит: ну, да-да-да, ну, который тебе сделал замечание, он прав. Действительно, ну, делаешь ошибки. Он говорит: а что ж ты мне не сказал, ты сколько раз являлся? Он говорит: Богу угодно, чтобы мы получали знания от других людей, чтобы нам другой человек, ну, донес это знание.
Ну, а или как в той притче про «трое вас, трое нас, помилуй нас».
Ну, да, то есть, да, тут неизвестно еще, кто святее, тут, ну, понятно, что это не, мы не стремимся избежать формальности, с одной стороны, с другой стороны, мы какие-то знания, какие-то умения, какой-то опыт получаем от других людей, так Богу было угодно. Он, когда вот люди некоторые, может быть, ну, по гордости или по неопытности вот требуют, чтобы, Господи, ты сам должен мне как-то явиться, это должно быть обязательно что-то сверхъестественное, некое чудо. То, что Господь нам посылает людей, вот удивительных людей на пути, вот у меня так в жизни было, сколько, там, отец Сергий Вишневский покойный, то, что мне встретился, это большая там для меня удача, или там ладыка Тихон Шевкунов, который тогда был еще отцом Тихоном, ну и так далее. Вот, поэтому, да, мы получаем знания от других людей, зачастую и Господь нам этих людей направляет. Может ли приходской батюшка быть таким человеком? Конечно, может. Смотря в зависимости от того, что...
Отец Сергий Вишневский был вполне приходским батюшкой.
Да-да-да, конечно. И, конечно, может. Причем удивительно, что некоторые, вот вы сказали, там, старые люди, молодые люди, некоторые молодежь, вот который думал, что столкнется с отцом Сергием, ну, 100%, ну, такой он был, ну, достаточно консервативный человек, очень как-то так относился серьезно, мог сказать там про брюки или еще что-то такое, ну, то есть он в целом был не, конечно, не такой, ну, как принято говорить, не мракобесный.
А простите, добрый. Вот мы говорим отец Сергий Вишневский, многие же слушатели не знают, о ком идет речь, я просто хорошо представляю, а вы, пожалуйста, расскажите.
Это замечательный батюшка, который был настоятелем нескольких московских храмов, он в Сокольниках был, потом он в храме Знамени Божьей Матери на Рижской был настоятелем, и потом после этого он уехал в село Фроловское Ярославской губернии, хотел сказать, Ярославской области, и там, где его дедушка служил, храм был разрушенный, он туда переехал, и там восстанавливал его много-много лет.
Относительно недавно умер.
Относительно недавно скончался, вот только что была его годовщина смерти, вторая, по-моему, или, да, по-моему, вторая. Вот, поэтому отца Сергия, да, конечно, мы помним. Так вот, и я помню, как-то он венчал моего брата, и пришел такая тусовка молодежная. И я думаю, все, они сейчас, конечно, скажут, вот, такой сякой батюшка, там. А он обычно такие проповеди говорил, ну, достаточно такие. Но они были под таким впечатлением, потому что он даже при всех иногда таких нравоучительных словах всегда лучился добротой и любовью. И они так вот прям под впечатлением были. Потом мне подошло, вот там батюшка сказал, слышите? Ну, то есть для них это дошло, так что тут вопрос такой, никогда не угадаешь, через какого человека Бог откроет что-то важное для тебя. А по поводу проблемы, которую вы сказали, она, конечно, есть, то, что там найти духовника, ну, это не так просто, и тем более, что духовник, он же тоже человек, и он тоже там растет, меняется. У меня есть люди, которые ходили к одному священнику много-много лет, а потом сказали, знаете, он поменялся. Он поменялся, у него какие-то взгляды поменялись. Он был раньше очень жестким консерватором, а сейчас стал более таким умеренным или вообще либеральным каким-то. Заразой заразился. Ну, это я так утрирую. И все, и отказывается от духовника. Не знаю, насколько это верно и правильно.
Вы знаете, я, с одной стороны, с вами, конечно, согласна, но есть примеры из собственного опыта, которые говорят, что не все так просто.
Конечно, всё непросто.
Потому что, скажем, так сложилось, что в начале своего церковного пути я встретила... Это не был выбор, это не было что-то осознанное, это по наитию просто вот понравился образ, понравилось лицо, понравилось, как человек служит. И я стала к нему ходить, потому что я прочла в книжке, что нужно ходить на исповедь к одному священнику и не бегать по разным. А поскольку я решила знакомиться с православием методом погружения, вот, думаю, буду делать все, как в книжке написано, а вось потом пойму, зачем. И так случилось, что я надолго потом прикипела к этому священнику, его по разным там... сложным причинам из Москвы перевели в область. Это были советские времена, там много значило взаимоотношений со светскими властями. И мы, несколько вот нас было людей из Москвы, которые потом много лет ездили, помогали ему налаживать приходскую жизнь. И он был чудесный, совершенно удивительный человек по жизни. Но в начале пути, вот мне было 25 лет, мне очень хотелось разговора, а он был не златоуст, он жил, ну вот я сейчас могу сказать, что это один из редчайших примеров наглядно, как человек может жить по Евангелию. Он просто собой как бы являл этот пример. Но вот так вот сесть поговорить, как хочется там выпускнику вуза, это был не его жанр. И когда я начала читать всевозможные святоотеческие книжки и стала приставать к нему с сложными всякими богословскими вопросами, он сказал так, езжай в Лавр, вот там отец Кирилл есть, Павлов, вот езжай и морочь ему голову. И мне казалось, что духовное руководство я не получаю. Я когда приехала, действительно, меня отец Кирилл принял, и я ему всю эту вот проблему рассказала, он мне сказал, езди к отцу Борису, он плохому не научит. А я вышла такая обескураженная, и думаю, ну как же так, он меня вообще ничему не учит. Вот это вот ощущение, что ты хочешь, чтобы тебя научили в начале пути. Поиск человека, который может это сделать на понятном тебе языке. Это нужно продолжать искать в этом направлении или все-таки нужно себя притушить и оставаться верным тому священнику, с которым ты начал свой духовный путь.
Я вот только прошу прощения, пока далеко не ушли, хотел бы тоже вспомнить. Есть такой замечательный московский священник, отец Владимир Лапшин, и он вспоминал, что в самом начале своего церковного пути, в конце 70-х годов, он ездил к отцу Александру Меню и в новую деревню, и они начинали общаться, все. И вот он говорит, в какой-то момент мне стало казаться, что что-то мне не хватает тут, наверное. Хочется какой-то вот такой другой духовности. И отец Александр ему сказал, ну что ж, ты тогда что тут, и до Лавры ехать, езжай в Лавру, пообщайся там, там больше духовности, наверное. Говорит, я съездил один раз, другой, и понял, что духовности мне у отца Александра хватает вполне.
Ну, знаете, действительно, там есть мудрая поговорка «от добра добра не ищет», с одной стороны, с другой стороны, вот это желание, ну, естественно, когда человек начинает свой духовный путь, ему хочется, чтобы ему подсказали, рассказали, и это естественно, но не могу сказать, что это является нормой духовной жизни, потому что когда ребенок маленький, он, конечно, спрашивает, а почему, а зачем, а как, папа, ну, а подожди, а вот помоги мне тут написать домашнее какое-то задание, пример. Я как отец четырех детей, мне сейчас это актуально. Двое школьников, они меня там периодически мучают с этим. Но потом, когда человек постепенно вырастает, уже странно, что он по каждому поводу дергает, там, пап, ну, как бы ты уже подрос немножко. Поэтому на первых порах, конечно, человеку там новоначальному ему очень хочется иногда там, чтобы ему прямо вот все сказали, где креститься, вот в какой момент, а вот на Господи помилуй, на каждый креститься, а когда можно креститься и кланяться? А вот если я перекрестился и не поклонился, это грех или не грех? И это, то есть не хочется человека ни в коем случае не обидеть, не оттолкнуть, но как бы нужно как вот к новоначальному, как к ребенку отнестись как бы с заботой. Но постепенно все-таки нужно отпускать. Знаете, как папа возит на подусцы, на велосипедике, помогает, чтобы ребенок сразу не рухнул, не свалился, он его везет. Но потом он постепенно отпускает. И ребенок, ну, проехав чуть-чуть самостоятельно, рухнет в крапиву, да, и будет для него такой опыт. Но это важно, чтобы научился какой-то самостоятельности. Вот духовник, в том числе, вот какая роль духовника, не просто затмить собой, как бы привязать к себе человека настолько, что он чихнуть не может, бедолага. Там он звонит, он там, что мне там в пост, вот, ко мне приезжают друзья, ну можно мне все-таки там рыбу приготовить или нельзя. Нужно дать возможность человеку как-то уже самому принимать самостоятельные, серьезные решения, в том числе и по духовным вопросам, воспитать некий вкус.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня священник Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве. И тут очень важный, кстати, отец Николай, вы затронули сейчас очень важную тему про самостоятельность. А много ли вы знаете примеров? Вот просто, к сожалению, я, смотря на приходскую жизнь нескольких храмов, мне кажется, что вот эта самостоятельность, к сожалению, проявляется достаточно редко. И человек ее не ищет и не очень часто не хочет использовать. Абсолютно правы в том, что задача священника действительно, наверное, первое время, как у ребенка, который там в песочнице играет, его как-то из этой песочницы вывести, провести через какие-то этапы, а дальше отпустить, насколько это возможно, в самостоятельное плавание, чтобы человек мог принимать достаточно важные, в том числе духовные решения в своей жизни. Но на практике часто ли так происходит? Часто ли люди готовы отпускаться и принимать эти решения даже спустя там, десятилетия церковной жизни?
Страшно. Алексей, страшно, когда тебя вдруг вот то плечо, то там заботливая рука, вдруг она немножко ослабевает. И человек, конечно, начинает смущаться. Как же так? Вот я сам принял решение. Все-таки мне нужно сбегать, на всякий случай узнать у батюшки, нормальное решение
принял или нет. А теперь? А вот сейчас?
И это, опять же, не повод, чтобы там поругать кого-то или еще что-то. Это нормальная человеческая реакция. Как бы он хочет чувствовать себя защищенным. И Постепенно просто сам священник вместе со своим, даже вот я не знаю, я не дерзаю, пока я достаточно молодой священник, там кого-то называть своим духовным чадом. Хотя некоторые меня там говорят, что типа, вот, батюшка, вот, там духовный отец, но я так не считаю. Мы такие духовные собратья и сестры. То есть мы во Христе, братья и сестры, вот мы вместе движемся по этому пути. Если меня кто-нибудь спросит, говорит, батюшка, можете стать моим духовником? Я говорю, я могу с вами молиться вместе. Если у меня есть какой-то опыт, я постараюсь вам, ну, как бы им поделиться. Может быть, он вам подойдет. А может быть и нет. Может быть, вы походите там в другие храмы и поймете, что я вообще не ваш вариант. То есть, потому что, опять же, у всех как бы разные запросы и разный поиск.
А, кстати, еще простите, пожалуйста, что перебиваю. Бывают, к сожалению, случаи, когда и священник не готов отпускать.
100% бывает и такое. И я сам на себе ощущал, мне в свое время говорили, что самые ревнивые люди – это учителя, врачи и священники. Я себе так плохо понимал. То, что вот там батюшка может там посмотреть, что вот к другому батюшке исповедь, очередь на исповедь стоит больше людей, и там кто-то из твоей очереди прибежал к другому. И, по правде, для священника это очень полезно постепенно осознать, что все-таки люди приходят ко Христу, и что нужно уметь к людям относиться не собственнически, не приватизировать людей, не привязывать лично к себе, потому что может произойти страшное. И я такое знаю, что когда, например, священника перевели с прихода, люди перестали ходить в храм вообще. Мол, либо мы ходим к этому батюшке, либо мы вообще не хотим ходить.
Но когда перевели, кстати, это еще не самый плохой вариант. Я прекрасно знаю на собственном опыте случай, когда священник умер.
Да.
И вот
да.
Тогда начинается...
Сложнее.
Смущение. Я помню, когда не стало моего духовника, я ходил, и когда мне говорили, что вот у нас как же так, как теперь жить, то у нас батюшку перевели. Я думаю, ну, вас перевели, а у нас теперь совсем непонятно.
Да, да, и это действительно больно, ну, потому что это отец, это близкий там, наставник или друг, допустим. Вот я вот не могу себя назвать там каким-то отцом-наставником, ну, друг, да, какой-то вот собрат духовный. И когда ты лишаешься такого важного человека в своей жизни, конечно, такая вот растерянность, ну, как когда смерть любого человека. И, но со временем, опять же, если священник думал в долгую, он дал, возможно, он дал какие-то основы, какие-то ориентиры, которые позволят человеку не потеряться без него. То есть вот плохи те родители, которые не научили детей жить самостоятельно, не научили их самостоятельно заправлять постельку, готовить себе какую-то элементарную еду и зарабатывать какие-то средства к своему существованию. Растили их в терпеличных условиях настолько, что ну, вот все, что они могут и знают, возможно, только при наличии родителей. Родители, они что, они думали, что они бессмертные, и они никогда из этой жизни не перейдут? Нет, как мы знаем, человек не просто смертен, он внезапно смертен. И, соответственно, любой духовник должен озаботиться правилами духовной безопасности, ПДБ. Вот есть ПДД, нас учат, а вот ПДБ у нас не всегда и не все. А это, кстати, в первую очередь обязанность священника. Каждый священник обязан, если человек обращается к нему с духовными вопросами, объяснить вот эти правила духовной безопасности.
Но мне кажется, что мы, миряне, очень часто смотрим на эту проблему только с своей колокольни. Но есть еще же священник тоже живой человек. Есть еще
да.
Его колокольня. Вот у меня просто опять я вспоминаю вот эти первые годы. Я таки нашла человека, который удовлетворял мои потребности в духовных беседах. И это как-то все одно другому не мешало. Моя приходская жизнь вот был мой духовник, к которому я ходила на исповедь, и был человек, которому можно было... Вот прочел что-то, ничего не понял, позвонил, попросил встретиться, и он мог там достаточно долго и подробно объяснять какие-то вопросы, которые по ходу становления возникали. И поскольку эти разговоры, они тоже располагают к такому духовному общению уже не на словах, а просто вот ты понимаешь, что ты разговариваешь с собеседником, который тебя понимает. И в какой-то момент ситуация так сложилась, что вроде как Я хотела поисповедаться у этого человека. И он сказал: ты знаешь, ты подожди, я съезжу к своему батюшке, расскажу ему, и как он благословит. Он съездил к своему духовному отцу, и тот его не благословил. Потому что мы же не знаем духовное устроение того священника, который нам с нашей колокольни вроде как подходит. А мало ли что, а может быть, общение с нами ему совсем не на пользу. Такое же тоже может быть, но мы так далеко не заглядываем, мы хотим удовлетворить свои пожелания и свои потребности. Но тут все-таки обоюдная какая-то история.
С одной стороны, это да, мы все человеки, и у нас нечто нечеловеческое нам не чуждо. А с другой стороны, опять же, Христос говорит: грядущего ко мне не жди, ну вон. Никого, кто ко мне приходит, никогда не прогоню. Если батюшка может быть в плохом настроении, он может быть уставший, он может быть, наоборот, в хорошем настроении, или куда-то ему нужно спешить, он может импонировать человеку, который к нему пришел на исповедь, или он может его раздражать. Но если человек пришел ко Христу, то мы не имеем права никакого высказать ему свое личное отношение.
А где есть граница проходит личного отношения? И, ну, тут, наверное, не очень подходит вот эта фраза использования служебного положения, но вы понимаете, о чем я хочу спросить.
Конечно.
Где вот эта граница проходит, когда между частным личным и тем, что это уже область евангельского какого-то совета?
Священнику достаточно в этом плане тяжело. Я это на себе тоже ощутил, что у меня есть мои человеческие какие-то симпатии и человеческие антипатии. У меня есть моя личная усталость, то есть есть люди, которые приходят на исповедь и говорят много, и там лишнее, допустим, очень много. И с другой стороны, я понимаю, что если там прерывать этого человека сейчас очень грубо как-то, или просто прерывать, он может обидеться или еще что-то. И вот где найти между человеку угодим, с одной стороны, с другой стороны, люди пришли к Господу Богу своему. Они, конечно же, хотят, чтобы батюшка их выслушал, чтобы он... Может, это один из немногих людей, который готов их выслушать, там другие уже на них махнули рукой. И тут нужно, да, ориентироваться больше не на свои симпатии, антипатии, а смотреть на необходимость человека. Ну, то есть, знаете, у меня владыка Тихон в свое время сказал, что лучше переборщить в любви, чем переборщить в строгости. Но это не его слова, это он мне, видимо, одного из... Ну, такой опыт святоотеческий сказал. И я в этом плане, да, думаю, что, может быть, я слишком тут мягко отнесся, но, по крайней мере, если я там где-то перегнул палку в другую сторону, то это гораздо хуже. Вот, поэтому я могу сказать, что действительно некоторое общение, ну, допустим, молодой священник и какая-то там молодая девушка зачастила к нему и, например, открыла, что она испытывает какие-то чувства. Понятное дело, что в таком случае нужно бежать, причем очень четко, и даже нужно действовать на упреждение. Я помню в свое время, когда вот меня только руку положили, я был совсем-совсем молодой, это было 9 лет назад, и я знал просто об этом, о такой опасности. Я старался максимально как-то дистанцироваться. Вот мне опытные священники уже сказали какие-то там такие красные флажочки, какие-то эти. Ну, и я даже, может быть...
Маркеры,
да. Я иногда даже от себя не ожидал, что я иногда мог быть таким черствым. И Господь дал мне, слава Богу, какую-то вот действительно мудрость, чтобы никак не показать какое-то очень сильное расположение какой-то молодой особи, чтобы она могла подумать, что какие-то могут быть в этом плане чувства. Вот. И то есть бывают случаи действительно, когда духовник скажет: знаешь, тебе вот это твое духовное чадо, оно, ну, вам не по пути, или вы вместо того, чтобы помогать друг другу двигаться к Христу, вы начинаете мешать. Но такие случаи, они скорее, наверное, исключительные. Вот. А я недавно читал книгу, называется «Русский духовник», Смирнов автор.
А, древнерусский духовник.
Древнерусский духовник, да. Такая серьезная очень труд. И там вот рассказано...
На истфаках всегда на первом курсе проходит, на
да,
всех.
Да, да. И там вот написано, насколько жесткие были условия духовничества, и насколько человек не мог вообще своего духовника покинуть, ну, там, только вот если там по личному благословению, там достаточно всё. И слово духовного отца было непререкаемым абсолютно точным законом, и это было такое перенесение неких монашеских традиций на такой мирской устав.
Но там, видите, еще есть такая проблема, что
он описывает некий идеал.
Да.
То есть он-то как раз пишет то, что такого не было, но священники старались добиться вот этих вот, вот этого опыта, который они брали в монастырях, на свои приходы.
Да.
И там бывали столкновения, когда вплоть до того, что не мог белый священник исповедовать монаха, и старались даже ограничить вот это проникновение монастырской жизни на приходы.
Ну, в итоге у нас произошло некое смешение, и у нас вот такое четко разделенного разделения в уставах не всегда есть, где-то приходской, это монашеский, кое-где, да, там. Возможно, это разнести, где-то нет. В плане духовничества, понятное дело, что в монастырях это все гораздо серьезнее и жестче, а вот в миру, если говорить уже про сейчас, про нынешнюю ситуацию, то, безусловно, есть возможность сначала присмотреться. И если вот на меня, говорю, опять же, человек сходил к одному священнику поисповедоваться, к другому, третьему, понятное дело, что он каждый раз, когда приходил, он приходил к Богу. Но если ему нужен именно какой-то духовный совет, то тут он может, да, искать некого созвучия. То есть, что вот этот священник, он, по крайней мере, понимает, о чем я говорю, и более-менее вот может меня вот в этой системе как-то, да. Ну, то есть, какому-то священнику нужен, какому-то человеку нужен священник, там, я не знаю, с театральным прошлым. Какому-то человеку, поскольку он сам в театре, да, какому-то очень важно, чтобы батюшка был в, как мне моя молодежь говорит, в топе, чтобы он был в теме и понимал вообще, кто такой там Моргенштерн, кто такой Ганфлут и все остальное.
Какое это имеет отношение к духовному руководству?
Ну, большое.
Потому что, нет, я объясню, потому что дети некоторые, они вот говорят, батюшка, ну вот мы вам начнем о чем-то говорить, вы даже не поймете. И вот нужно, поскольку я вот 10 лет уже преподаю, 11 лет в школе, мне иногда приходится быть в повестке, даже там не всегда это супербольшое удовольствие мне доставляет, но тем не менее, чтобы хотя бы они могли со мной поделиться, они с родителями не всегда могут на эту тему поговорить, а священник, не обязательно, что я должен носить такую же одежду или все это слушать, но хотя бы быть в курсе того, что это, и на эти темы хотя бы так плюс-минус поговорить, потому что если я буду говорить, что вот это все мрак, грех, осквернение, богомерзкая ересь, то, безусловно, я перерублю просто мост общения у нас с ними.
Ну, действительно, ведь священник из лучших побуждений, с колоссальным жизненным опытом, но встречаясь с каким-то веянием современным, которое, как ему кажется, недопустимо, а может быть, это только ему так кажется, может обрубить вот эти концы. А если священник будет в этом разбираться, или он просто по возрасту ближе к этим молодым людям, то он может просто увидеть, что в этом страшного ничего нет.
Вот тут есть, мне кажется, некоторая развилка, потому что последние годы мы все больше говорим о том, что священник должен находить общий язык со своей паствой, и если паства молодежная, вот с ней нужно, как вы говорите, быть в повестке. Но я очень хорошо помню, что когда мы пришли в церковь, вот я и мои ровесники, это было начало 80-х годов, и это были взрослые люди, но молодые взрослые люди, которые тоже выросли на хиппи, на рок-культуре, и, в общем, у нас тоже была своя повестка, и мы в ней хорошо разбирались. Но когда мы пришли в церковь, мы хотели другого. Мы как раз не искали там человека, который разбирается в нашей повестке. Нас тянуло к людям, которые совершенно были на нас не похожи, чтобы от них научиться чему-то тому, что нам неведомо.
Ну, я согласен с вами, но вот этот период романтизма и диссидентства, когда действительно люди со светской среды, где они, ну, буквально ничего там толком не знали, или там что-то отдаленно знали про религию, про церковь, это все было интересно, и они хотели, допустим, получить эти знания. До сих пор есть такие люди, которые вот, да, им просто интересна сама себе, по себе религия, вне зависимости от там текущей их повестки. Но, поверьте мне, времена достаточно сильно поменялись с тех пор, и вот я много и часто общаюсь с молодежью, особенно вот там я преподаю в православной школе, эти дети знают плюс-минус какие-то вещи там про Христа, про Евангелие, не могу сказать, что прям глубоко, они там уже в зависимости от семьи, но в целом им интересно поговорить на какие-то именно общечеловеческие моменты, они, не всегда человек готов сразу же вот заниматься духовной практикой, если хотите, там, исповедоваться, причащаться, допустим, или там, вот, батюшка Витерь, мой духовник. Нет. Они готовы просто почувствовать, что человек... Я же, знаете, когда вот, изучаю молодежную повестку или обсуждаем какие-то вещи, я стараюсь не раствориться в этом. И для них это тоже важно. Я им говорю, знаете, вот там на мой вкус, вот там мне, допустим, нравится вот, допустим, больше это. Я там вырос на русском роке, у меня там Нутилус и ДТ, там, и все остальное, это там моя стихия. Но, тем не менее, я могу понять тех, кому нравится там вот такая-то, такая-то вещь. Почему вот это интересно, почему вот эта музыка вызывает определенные чувства, как бы, ну и так далее. То есть тут вопрос как бы не в желании угодить. Вот есть такой грех человекоугодничества. А в желании помочь, да, понять, вот самое ключевое слово, понять, чтобы человеку помочь, сначала его нужно понять.
Мы сейчас прервемся буквально на минуту и продолжим с отцом Николаем Конюховым, клириком храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве. Я только на... пока, опять же, далеко не ушли. У меня друг, школьный учитель. Кто-то из детей употребил какое-то выражение, я не помню, он мне называл. Слово не из моего лексикона, но вот что-то такое действительно в воздухе витает. Он у него переспросил, что, прости, чё, а что это означает? Говорит, ну это как у вас олдов называется чилить.
Да, сейчас быстро все развивается, язык меняется. И просто, опять же, делать вид, что этого нету, это плохая история. Просто отмахиваться, говорить, что вы все там плохие, так и сякие, тоже плохая история. А вот просто попытаться, ну, как бы выстроить такой взаимно доверительный и понимающий диалог, вот это наша история.
Через минуту мы продолжим.
Светлый вечер. На радио «Вера».